Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Меня зовут Надежда Мазалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь и прислушивайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Ну, эта неделя принесла много новостей. Скорее, со знаком минус. Это и обострение ситуации на Донбассе, это и возникший конфликт, слава богу, пока не разгоревшийся, с Белоруссией, это и визиты сотрудников ФСБ в Эрмитаж, то, что касается нашего с вами родного города.
Страсти-то какие.
Да-да-да-да. И Наталья Поклонская, которая в очередной раз обрушилась с критикой на еще не вышедший фильм Алексея Учителя «Матильда». Ну, давайте, наверное...
Жить с рублем.
Да, давайте как-то в ближайшие полтора часа попробуем с этим разобраться. Начнем, наверное, с Украины, потому что самые неприятные новости приходят оттуда. Там опять начались боевые действия, ясности четко нету. Наши источники, средства массовой информации, безусловно, утверждают, что все, что там сейчас происходит, происходит сугубо по инициативе киевской стороны. Соответственно, киевские СМИ придерживаются диаметрально противоположного мнения, что совершенно неудивительно. Как вы думаете,
У кого нет ясности по поводу того, что происходит?
В природе нет ясности.
Природа, если под природой понимать Бога, то Бог, я думаю, так сказать, он все абсолютно видит и знает. И, так сказать, ясность в природе, конечно, существует.
Это некое использование последнего шанса Порошенко для того, чтобы как-то заговорить... Я не знаю, американский истеблишмент, европейский истеблишмент, все-таки не бросать Украину и прийти к нему на помощь? Или это некие конспирологические заговоры, я не знаю, со стороны ополчения, пойти на вступление, но свалить все на сторону Украины?
Давайте разбираться, да? Давайте, так сказать, спокойно разберемся с этой ситуацией, чтобы ясность все-таки была не только у меня, но и у наших слушателей, зрителей, да, сочувствующих, негодующих, у всех сразу, да. Ну вот, смотрите, да, вы говорите о том, что, возможно, конспирологическая теория, согласно которой ополченцы самопровозглашенных республик задумали пойти в наступление, да. И где они сейчас?
Кто? Ополченцы?
Ополченцы.
Воюют.
Так что значит воюют? Где они географически воюют? То есть вот их территория расширилась?
Нет, пока.
То есть решили пойти в наступление, но не смогли. Смогли только, значит, спровоцировать ответный огонь, да, и получается, что там такие вот диковатые дебилы, такие вот злые донецкие дебилы, которые, значит, вот чтобы такого сделать плохого, да, дай-ка, так сказать, мы у украинской кровушки попьем вкусненькой. Всякое, конечно, бывает, но не очень в это верится, потому что, во-первых, я и интервью читал руководителей этих республик, и видел их лица, да, и так далее. Их можно в чем угодно совершенно обвинять, но они совсем не дебилы. Понимаете, это не, знаете, какие-то безумные бандиты с очень плохим образованием, как нам пытаются, так сказать, рассказать вот эти вот товарищи из киевских СМИ. Это вполне себе люди, которые владеют и риторикой, и логикой, и умеют складно составлять слова в предложения, да, то есть вот полными кретинами они не выглядят. А для того, чтобы пойти в наступление, да, нужно сконцентрировать, достаточно произвести правильный расчет сил и средств, сконцентрировать соответствующие силы и средства на направлениях, да, и после артиллерийской подготовки совершить соответствующие маневры, которые вот в тех условиях, как там все, да, ну, это не очень сложно сделать, да. То есть продвинуться на какое-то количество километров, да, там, закрепиться, вообще вот никакой проблемы большой не вижу я. Ничего этого сделано не было. Ну, по факту, да, значит, не зарегистрировали западные наблюдатели, да, такой вот бросок на запад со стороны вот этих вот донецких банд. Да? Зато были зарегистрированы другие вещи, другие, я бы так сказал, явления, а именно я видел вот эту вот картинку, да, с украинского телевидения, где вполне внятно военные украинские люди говорили о том, как метр за метром наши вот героические сбройные силы, значит, возвращают дорогую украинскую землю тем, кому она, собственно, и принадлежит, по их мнению, и так далее, да. То есть эти-то товарищи чуть-чуть продвинулись, да, там не сильно, но все же, да. Теперь дальше, значит, по поводу того, кому это и как выгодно и так далее, да. В любом преступлении самый первый вопрос все-таки, да.
Это мотив.
Это мотив и кому выгодно, да. Вот предположим, да, сорвались, отвязались от всех завязок донецкие бандиты, да, вот это вот, не хотят слушать, что им говорит Москва, потому что Москве категорически невыгодно, да, вот в нынешнем очень таком сложном положении, да, таком, когда вот все вот не определено, когда там непонятно, как будет складываться, будут складываться отношения с новой американской администрацией, той самой, где Трамп в качестве кандидата высказал то соображение, что в Крыму могли люди, значит, как-то определять там свою судьбу. Да, он не совсем утвердительно говорил по поводу того, что Крым, он российский. И много достаточно людей из его команды, они другие какие-то говорили вещи. Но сам Трамп в ходе предвыборной кампании упоминал и Крым, и Россию вот, в положительной для нас коннотации, да. Но, а потом как бы все стали ждать. Вот состоялась инаугурация, и как же он там, вот что там, чего будет там и так далее. И, конечно, да, вот ровно когда, что называется, нужно вот дожидаться какого-то решения, как говорится, мама выбрала хороший момент, чтобы выйти в центр комнаты и жахнуть чайником об пол, чтобы доказать, что не она устраивает скандалы в этом доме, да. Ну, лучшего момента, так сказать, и трудно было сыскать, понимаете. Мамочка, спасибо, вы приняли правильное решение. Теперь все понимают, откуда исходит насилие в данной конкретной семье, да. Ну, могла ли такой поступок совершить обдуманно Москва? Могла, только в том случае, если в московском Кремле засели злые московские дебилы и никого туда не пускают, только вот с крайней степенью дебилизма, значит.
Ну, хорошо, а на что идет расчет, если вы описываете эту интригу как ее полное отсутствие?
Нет, я как раз не описываю интригу как ее полное отсутствие, я просто хочу вам сказать, что в этой ситуации, да, любое какое-то вот такое вот наступательное движение со стороны ополченцев для Москвы категорически политически невыгодно, невозможно и так далее, да. Мне кажется, что это абсолютно очевидно, как дважды два четыре, там, ну, вот, А могли все-таки сделать? Могли, если дебилы. Да? Вот если мы считаем, что в Кремле засели злые кремлевские дебилы, тогда такое могло произойти. Мне все-таки кажется, что в чем, но в дебилизме, значит, обвинять всю вот эту вот кремлевскую кампанию, ну, как-то... как-то преждевременно несколько, да? А могли ли, значит, отвязаться вот эти вот ополченцы, да, и сыграть в свою игру? Крайне маловероятно. Почему? Объясняю. Ну, вот смотрите. Начали артподготовку, пошли в наступление. Предположим, оно стало успешным, да? Они продвинулись на какие-то километры. На десятки, допустим, каких-то километров. А зачем? А прекрасно там все понимают, что не признают на Западе и так-то их власть вот в этих вот, на этих территориях, да, где они есть. А они еще, так сказать, нарушив Минские соглашения, подрежут себе там, значит, какие-то там квадратные километры. Зачем? Зачем им это истерзанное совершенно... земля, истерзанная войной, так сказать, и так далее, чтобы вот просто вот доказать, о, какие мы крутые. Поддержки в Европе они не найдут. На украинцев, которые такой же, допустим, сделают движение, посмотрят по-другому, будет такой разговор. Так они у себя в государстве, да, они вот возвращают себе контроль над своими этими самыми. Да, может быть, нарушили Минские соглашения там или еще чего-то, но у них вот есть некое такое вот моральное право, потому что, значит, вот это тут Киев, тут это, тут еще пятое, десятое. Им простят это. А вот этим не простят точно совершенно, да, говорит, мы знали, что они бандиты и негодяи, вот вам лишнее тому подтверждение.
Так а в чем что, дивиденды?
Что, политически, если сделают такое ополченцы, ни в чем. Вот кроме геморроя...
Я имею в виду вторую сторону конфликта.
Да, значит, то есть я хочу сказать, что мне до сих пор никто не смог сформулировать, да, никакой разумной причины, почему, так сказать, ополченцы или Москва, они должны были бы вот устроить такую вот гадостную бяку. Да? Это, зато вот невыгодность этого, да, она вот очевидна совершенно, да, очевидны проблемы какие. Теперь, значит, по поводу того, выгодно ли это украинцам, украинской власти, скажем так, да, безусловно. Почему? Причин несколько. Наверное, вы заметили, что Украина постепенно, потихонечку, чем больше, так сказать, тянулся этот мир, да, хрупкий там и так далее, она стала сходить с повестки дня. Ну, попросту исчезать, да, из заголовков передовиц, да, уходить из топов новостей телевизионных, интернетных, там, ну, всяких разных и так далее. К тому же пошел такой вот нехороший шепоток понизу, да, что Трамп хочет налаживать отношения с Россией, а тут вот этот украинский вопрос костью в горле, так сказать, ну, будут как-то его обходить, значит, ну, будут как-то вот там, может быть, не формально признавать Крым, но, так сказать, неформально сделают вид, что так оно и было там, значит, и все такое прочее. Ну, что в таких случаях делают? Играют на повышение, да, на обострение ситуации. И говорят, мы вот ваши, мы буржуинские, смотрите, как нас забежают, смотрите, здесь война-война. Не можете вы после всего того, что было до того, вы вот так вот просто сделать вид, что здесь ничего не происходит? Не можете. Второй момент. Внутреннее положение дел на Украине, оно таково, что... рейтинг у Порошенко падает, да, с экономикой все, ну, откровенно говоря, да, не здорово. Как говорится, болезнь становится хронической, питаться исключительно русофобией, да, значит, ну, сильно сыт не будешь. У людей возникает ощущение, что правительство ничего не делает, чтобы решить хоть какие-то насущные задачи.
Так а в чем его война спасает?
Как спасает?
Война всегда
спасает. Война спасает. Смотрите, во-первых, мы так всем нам не сильно здорово, потому что война идет. Не время, товарищи, жаловаться. Смотрите, у нас тут война, война. Война все всегда списывает, понимаете? Война все всегда оправдывает. То есть война есть, Есть трупы, есть жалость, есть ярость, да, есть проклятые москали, которые мешают счастью и мирной жизни. Как это? Она очень даже. Война – это такая убедительная штука. Тем более пошли уже серьезные такие разговоры на серьезных международных уровнях по поводу возможных проверок и расследований в отношении тех средств, которые были предоставлены Украине. Неизвестно, куда, так сказать, делись и как были распределены. Да, повестка дня коррупционная, она очень серьезная. Все это надо каким-то образом, вот, что называется, маскировать какую-то, пускать, вообще отводить от этого стержень внимания.
Ну, согласитесь, если у них действительно есть такая идея, они свою затею реализуют таким образом, то уши там торчат за 3 километра.
А теперь смотрите, вот какая интересная история, да? Как правило, вот по практике вот того, что было, да, за вот эти годы, все эти мониторинговые группы ОБСЕ, они вставали, как правило, на сторону Украины. Ну, вот просто, как говорится, здесь замечаем, а здесь не замечаем. Так, в упор причем не замечаем. Да, не желаем замечать. Там, видим вот это, здесь не видим. Да. Итоговый доклад по нынешней ситуации, промежуточный, но все-таки, да, вот ОБСЕ, он удивителен в том смысле, что отмечаются нарушения как с одной, так и с другой стороны примерно в равной степени. Это, я вам скажу, совершенно необычно, да, то есть, что это вы вдруг-то, ребят, ну, всегда были виноваты зверобандиты, которые вот это вот, зверозвери вот эти вот, которые там, значит, сконцентрировались, и вдруг вы говорите, что и там какие-то там украинские танки, значит, нашлись там, где их не должно быть, при том, что все должно быть отведено и так далее, да. А чего ждать-то? Вы думаете, что даже если вот абсолютная вот, информация, да, которая очевидная, что это начали украинцы, и да, конечно, объективные европейцы и очень честные вот эти все наши западные коллеги, они это признают? Да просто смешно, откровенно говоря. Просто смешно. К сожалению, было слишком много примеров откровенной совершенно необъективности вообще вот просто всех, кого бы то ни было только вот с Запада, в том числе наших коллег-журналистов, которые исповедовали принцип не разобраться в том, что было на самом деле, а отстаивать свою позицию. Это такой стал всеобщий принцип западной прессы. Да? Он стал по разным поводам таким. Вот и наша татуированная Катюша, понимаете, спасибо, вот, которая, как вы помните, за Трампа.
Вот. Да, она объявляла.
Она собирается еще одну татуировку сделать. Трамп, значит, в венке из дубовых листьев, значит, и с надписью по латыни «Любовь убивает медленно». А вот. Так вот, я хочу сказать, что вот этот принцип такой вот недоброкачественной информации, да, так, с таким явным креном, да, вот лично я для себя его отметил в нескольких совершенно историях, да, которые, ну, с этим никто даже спорить не будет, да. Одна история, да, это вы сами видели вот те же выборы того же Трампа, когда пресса абсолютно тупо занимает одну сторону и считает, что это нормально. Да? Вторая история – это Сирия, Алеппо там и прочие, так сказать, вещи, когда вся западная пресса, да, занимает одну совершенно позицию, да, и говорит, вот это только так, и никак не иначе, не присутствуя на месте, да, не работая как положено в поле, вообще вот, просто вот Асад-зверь. Валеппо повстанцы, вот, и сейчас их будут насиловать, жрать, резать там и прочие всякие благоглупости.
Такая перспектива развития этой ситуации.
Перспектива развития этой ситуации.
Она будет развиваться ровно по тому же сценарию, что и, допустим, год назад?
Нет, нет. В мире все-таки много чего изменилось. Очень сильно изменились дела в Евросоюзе, и это, прежде всего, два страшнейших удара, да, это Брекзит, это Трамп, его совершенно невероятное избрание. Все это два совершенно сокрушительных удара по Евросоюзу. Это такие землетрясения, которые должны заставить взглянуть на ситуацию вообще в мире, ну, чуть-чуть по-другому, да. Хотя там руководство Евросоюза, эти самые вот упертые совершенно такие вот брюссельские бюрократы не желают, да, но жизнь будет заставлять, да, это делать, потому что у ключевых стран, да, таких стран-локомотивов...
Ну ведь сделано-то это, наверное, для американцев? Как нет, показательное
это сделано
выступление.
Для всех. Это сделано для всех, но в том числе это сделано и для того,
а
чтобы...
А как вы думаете, мы дождемся реакцию Белого дома? Мы вот конкретно на эту ситуацию
или мы уже в какой-то
нет?
степени дождались, потому что новый представитель Соединенных Штатов при ООН, это уже дама из команды Трампа, она очень сделала интересное такое заявление. Она всячески пыталась его смягчить и начинала... говорить так, что мне крайне неприятно начинать вот в первый раз, да, вот свою работу здесь с каких-то критических слов в адрес России, сказала она, потому что мы хотим улучшения отношений с Россией, сказала она. Но все же мы должны сказать, что Россия, ай-яй-яй, агрессивна по отношению к Украине, и вот мы не признаем Крым, и санкции введены за Крым, и только когда Крым будет передан обратно, так сказать, на Украину, только после этого санкции будут отменены, сказала она. Да? Что, безусловно, не ее личное мнение, да, а некая позиция Белого дома по, значит, вот этим... Страшного ничего в этих...
Так, а новое что-то в этом есть?
Да, новое есть. Тон был другой, да, не агрессивно-наступательный. Оговорка в начале, что мы очень хотим развивать отношения с Россией, но вот тут вот Украина говорит, что их, так сказать, дюжи сильно, так сказать, по башке доской бьют, да, и это, конечно, нехорошо. Там украинский представитель опять вот эти какие-то показывал фотографии, как Порошенко, помните, он то с куском автобуса ходил, то какие-то паспорта показывал, да, это они поймали такой вот европейский тренд для убедительности, для дебилов лучше наглядно, да, вот все. Вот паспорт, значит, на Украине действует ГРУ. Да, вот военный билет пьяного ефрейтора, значит, там есть русские танки, да, примерно такая логика. Поэтому, вы понимаете, Крым и вообще вся украинская вот эта вот история, да, это ситуация большого и долгого торга, который будет проходить вот даже не между нами и Евросоюзом, да, а между нами и Соединенными Штатами, да. И Соединенные Штаты, они очень хотят по очень большой цене продать нам этот продукт. Вот, собственно,
ну, говоря. Ну, хорошо, а что это может быть за цена?
Ну, до инаугурации Трамп говорил о ядерном разоружении, на которое должна там пойти Россия. Это такие все, так сказать, тестирования, да, такие вбросы. Да, вот мы обозначаем, что только после того, как Крым вернется на Украину, будут сняты санкции. Это такое тестирование. Как Россия дальше поведет себя на это? Вы что думаете, на капиталистском холме там, в Вашингтоне не понимают в Белом доме, значит, что не отдаст Россия никакой Крым, пока она вообще существует, да? Ну, это просто нереально, да? Это даже ваша тезка Надя Савченко понимает в Киеве. Это просто нереально, да? Значит, это заявление американки в совбезе ООН, оно примерно такое. Мы понимаем, что Россия никогда не отдаст Крым, значит, мы никогда не отменим санкции, да? Бесконечность, как у этой самой... У Снежной Королевы, да, так будет всегда теперь. Ну, что за глупости? Это все это ерунда, на самом деле, да. Конфликты разные бывали, есть, будут. Знаете, похлеще вытворялись вещи, которые так неожиданно заканчивались. Евросоюз это прекрасно знает. Ну, на нашем с вами любимом острове Кипр, да, часть территории оккупирована турками, да? Ну, там в результате конфликта в 70-е годы, да, значит, Северный Кипр, проблема, никто не признал, кроме Турции, этот Северный Кипр. Там же база находится на этом Кипре, английская, да, фактически кусок Англии, да, экстерриториальная, значит, база, если какой-нибудь англичанин, военнослужащий, совершит на Кипре преступление, а потом забежит на базу, выдачи нет, как с Дона, да. Все замечательно, все хорошо, да. Сейчас-то какая ситуация? А простая. Кипр член Евросоюза. Член Евросоюза. А турецкая армия – это армия НАТО? Да. И получается, армия НАТО оккупировала часть территории Евросоюза, что ли? И как-то все по этому поводу не визжат, не беснуются, не как-то так спокойно. Ну да, как-то да, вот по факту так получается, знаете. Армия НАТО оккупировала часть территории Евросоюза.
А вы думаете, это какие-то сходные ситуации?
Я думаю, что
просто
все...
Просто, может быть, потому что конфликт на Кипре произошел около 40 лет назад, еще до образования, по факту, самого Евросоюза. А вы знаете, он давал больше возможностей закрыть глаза на эту проблему.
Безусловно. Как бы отличие между этими проблемами в том, что одна старая, да, а другая новая, да? А что касается до Евросоюза, там, после, все союзы когда-то заключаются и когда-то распадаются. Кто бы мог подумать, что Англия, так сказать, шлепнет хвостом по Ла-Маншу и уйдет из Евросоюза. Мне вон миллиардер Банер, понимаете, шведский, говорил, что это невозможно. Мы с ним когда выпивали, прощаясь, он говорит, а вот что ты, Андрей, думаешь по поводу Брекзита? Я говорю, да я ничего не думаю по поводу Брекзита. А я, говорит, думаю, сказал Банер, да, что никуда Англия не денется. Жалею до сих пор, что мы с ним на деньги не поспорили. На деньги надо спорить.
С миллиардером ты тем более, да.
Потому что, прогадали. Тем более, что всегда из двух спорящих, вы в курсе, да, один дурак, другой подлец. Понимаем, да, эту ситуацию. Вот, поэтому, значит, я вот ужасно люблю на деньги с кем-нибудь о чем-нибудь спорить. Знаете, практически никогда не проигрывал.
Вот. Я даже не буду спрашивать, что это означает.
Да, не надо.
Как вы думаете, если возвращаться все-таки к Украине?
Да, так вот, по поводу, просто я договорю, да, значит, по поводу этой ситуации. Вот начался большой торг. Вот Порошенко испугался этого торга, что он будет просто вот в пассиве, так сказать, ждать, да, в какую комнату его позовут, чтобы отыметь.
Значит, а Порошенко в курсе, вы думаете, ему как-то подсказывают советники, как себя вести надо?
При том, что человек...
Может быть, просто он живет в какой-то другой реальности?
Нет, он периодически...
Или мы живем
он
с вами периодически в другой
живет
реальности.
В другой реальности, потому что человек, он сильно пьющий. Вот, но богатые люди могут себе это позволить. Но тоже не полный совершенно дебил. Все прекрасно понимает. Прекрасно понимает истинное положение дел. Да? Прекрасно понимает, что... Ну, есть громкие слова, заявления, мы всегда вместе, мы всегда поддерживаем.
Так а он-то себе что хочет выторговать? Ну, хорошо, там, допустим, он все-таки идет по заявленному курсу, что
если, не дай
Украина
бог.
Становится частью Евросоюза, да. Вступает в НАТО, да. Или он уже готов нет. Тоже чем-то пожертвовать?
Да нет, не может он ничем пожертвовать. Нет у него ничего другого. Да?
Нет, ну хорошо, у него рейтинг падает, да, как вы говорите.
Безусловно.
Будут объявлены следующие выборы, абсолютно
нет,
не факт,
нет,
что...
Нет, ничего не будет.
Что он опять окажется в том кресле, которое занимает сейчас.
Он не сильно и стремится, я думаю. Потому что, понимаете, быть капитаном корабля хорошо, когда это большой, богатый белый пароход, набитый доступными туристками, так сказать, да, и вот ничто не предвещает беды, да, и шторма нет на Средиземном море. А быть капитаном корабля, который брюхом уже на скалы залезает, очень плохо, да.
Ну так в этом-то смысле, да, в этом-то смысле удивляет такое вот невиданное упорство, потому что, может быть, ему уже следует выторговывать какие-то бонусы для себя, для сохранения своего бизнеса, для спокойной жизни после того.
Он и занимается этим. У кого он должен чего выторговывать? У России не получится, да, с Россией уже, ну, сильно много чашек перебито. Внутри украинская элита ссорится с ней, ему не резон совсем, да, потому что, ну, он же не хочет быть затравленным каким-то зверушкой, да, которого будут гонять по всему миру потом бесприютно, да.
Нет, просто непонятно, каким образом он видит себе свое будущее, там, неважно даже политическое.
Как Яценюк примерно. Вот Яценюк продержался какое-то время, да, он согласился, он понимал, что он такое занимает расстрельное место. Сказал, ну хорошо, я немножко тут посижу, но уж потом, так сказать, все, кайфует парень, да, у него все в порядке и с деньгами, и с недвижимостью, и в этом смысле никаких претензий к нему не будет предъявлено ни в Европе, ни в Америке, да, он, собственно, выторговал себе эти обстоятельства. Он, и даже когда уходя, стоял вопрос о том, чтобы поставить ему оценку неудовлетворительно, да, вот его правительству, да, он встал в позу, сказал, что нет, вы уж мне, так сказать, нормальную позитивную оценочку выставите, я не хочу с испорченным аттестатом, да, вот куда-то.
С двойкой?
Да, поэтому депутаты сначала проголосовали за двойку, а потом переголосовали за там, тройку, условно говоря, да. Ну, слушайте, ну, это просто наш с вами общий знакомый, покойный Паша Шеремет по этому поводу прекрасную статью написал в «Огоньке». Причем, ну, он занимал совсем не промосковские какие-то позиции, но он писал о том, что такого, в общем, даже на много чего видавшей Украине, в общем, не видали до сих пор. Это уже, в общем, какой-то полный совершенно фарс и беспредел и так далее, да. Царствие небесное Паше. И я совершенно с ним согласен, да, это абсолютно какое-то вот, ну, тут не знаешь, что сказать, потому что сказать тут можно, ну, вы, блин, даете, да, вот только вот это вот, и бессмертную эту фразу из особенностей национальной охоты. И примерно так же, в таком же положении будет Порошенко. Ему надо сейчас дотянуть роль, да, вот дотянуть роль. Вы, если меня спросите, было ли это его единоличное вот решение на обострение ситуации на Донбассе, думаю, что нет. Я думаю, что это коллегиальное решение вот этой их всей шайки, где большой вес имеет и Аваков, и Турчинов, и прочая разная вот эта вот публика, да, которая... ведь антиолигархическая... Хотел сказать, антиолигофреническая революция на Майдане, она ведь привела к тому, что власть олигархов только усилилась на Украине. С этим никто не спорит, как бы, да, они же никуда не делись. И они, собственно говоря, и решают. Да, вот они решили сыграть на обострение. Ну, просто потому, что больше никак.
Ну, нечем. Хорошо, но это означает, что у них еще есть ресурс для того, чтобы воевать. Ну,
конечно же, у них есть ресурс.
Нет, ну, просто хорошо, просто получается, что вот в разоренной стране, да, которая переживает экономический кризис, олигархи не могут не понимать, что они теряют на этом в том числе и свои капиталы.
Нет. Они не теряют никакие капиталы. Значит, откуда оружие, да, и что за оружие? И почему его не жалко? На Донбассе с украинской стороны сейчас стреляет оружие советского производства, которое страны вот этой Восточной Европы, оно у них было на складах, что называется, со времен Варшавского договора еще, да, и вот они все это скинули сейчас товарищам хохлам, потому что, во-первых, не соответствует уже каким-то натовским стандартам, а там они все в НАТО поступали, да. Во-вторых, проблема запчастей. У проклятых москалей надо закупать, да, не хочется. А тут, ну, заодно и спишем, да. А освободим место для английского и американского старья, которые они там в рамках поддержки будут поставлять и уже поставляют.
А Донбасс чем воюет?
А Донбасс, он воюет... А вы даже не можете себе представить, какие склады были именно на Донбассе. Потому что, ну, вы, конечно, знаете, как родившийся в СССР, что СССР все-таки готовился к войне, в том смысле, что не исключал возможность большой европейской войны, да, и соответственные склады, да, вот они оборудовались, строились, а наиболее удобно делать склады, да, которые отвечали уже все-таки там второй половине 20 века, да, технологиям конца 20 века, вы не поверите, но в шахтах, именно в шахтах, которые находятся глубоко под землей, допустим, участки выработанные уже, да, там уже нету ценной породы, да, но есть пустоты, да, значит, которые не разрушатся от бомбардировки, да, это же не бадаевские склады в Питере, да, когда там их разнесли, а потом там люди за большие деньги стакан земли продавали с того места, где бадаевские склады были, потому что эта земля была сладкой, да, там, значит, патока, сахар, все такое, да. И вот эти шахты забивались вооружением, боеприпасами, техникой, которая на длительной консервации находилась. Ну и, так сказать, оно все вот в руках этих товарищей из ДНР и ЛНР. Да? Это все достаточно старое оружие, да? Но оно достаточно эффективное. Именно в силу этого обстоятельства, я вам хочу сказать, артиллерия вот этих вот, как их называют, бандитов, да, Донецка и Луганска, она ведь на самом деле очень сильно превосходит украинскую артиллерию. И по плотности, да, и по количеству, и просто по боевым навыкам, в том числе по количеству боеприпасов. И ответить-то, украинской так называемой армии, да, вооруженным силам, или как там они называются, в принципе, можно. И достаточно тяжело, плотно и серьезно. И просто этого не делают, да, там, им так говорят, остановитесь, да, вы как-то вот хотите, наверное, еще один котел получить, но вы получите его, потому что, ну, там, мы терпим, там, вы у нас одну бабушку убили, вторую, третью, да, там, значит, еще чего-то такое, но терпение же тоже не безгранично, да, никто не может все время просто не отвечать, когда лупит уже там просто по самому Донецку, да, и уже не по окраинам, а вполне себе, так сказать, ближе к центру пошло. Москва сдерживает, да, и говорит там, терпите, несколько дней, да, мы там додавим эту ситуацию, не отвечайте.
Так вот, а так, какую как роль? Можете... Вот я об этом и хочу спросить, потому что как раз получается, что если у киевской власти есть... прямая необходимость продолжать эту войну, а у ополченцев есть возможность там так или иначе тоже воевать и отвечать на обстрелы. Получается, что эта история, она какая-то бесконечная. Нет. Да? Ну, потому что ресурс у одних большой и у других большой. Кто что будет предпринимать для того, чтобы остановить то, что там сейчас происходит?
На политической сцене, да, будут активизированы, да, разговоры, переговоры, движения, там, я не знаю, все, что хотите, да, и будет оказано...
Так это будут какие-то новые шаги, или это будет, да, вот опять
будут новые шаги?
Минские договоренности, которых никто не думал выполнять?
Все минские договоренности нарушены, и действительно их никто не думал выполнять, и в первую очередь их не хотели выполнять украинцы и не могли. Потому что они...
Но вот этот заколдованный круг, он будет как-то в ближайшее время?
Да, он будет в ближайшее время. Прерван
или
нет? Да, еще раз говорю, что все замерли, ждут, что все-таки Москва и Вашингтон, да, друг другу скажут, договорятся или нет. Вот и все. Вот где, что называется, собака зарыта, да. И я думаю, что это... Я надеюсь, что это не очень надолго это обострение, да, потому что Порошенко нужен шум, такое вот возвращение внимания, но ему не нужны большие жертвы со стороны своих участников АТО этого, как они называют. А если они так это вот совсем всерьез попрут, да, то большие жертвы абсолютно неизбежны, да, потому что вы, наверное, знаете, как человек бывалый, что в любой наступательной операции потери идут, ну, так, примерно 4 к 1, да, значит, 1 со стороны обороняющихся, 4 со стороны наступающих, да, тем более... со стороны таких плохих и не готовых, в общем, вооруженных сил, каковые есть у Украины. Да? Тем более при полной невозможности применять авиацию, как это сейчас. Да? Надо же, Украина не применяет авиацию. Ну, просто в силу того, что понимает, что она ее всю, которую применит, вот всю и потеряет там. Да? И поэтому что они могут? Ну, могут пожертвовать каким-то количеством своих подразделений. Ну, понесут они там потери 100-200, да. Это плохо, это, значит, нехорошо. Но это, в общем, мелочи по сравнению с тем, что они уже потеряли за эти 2 года. Потому что вот по тем цифрам, что я слышал от людей, которым я доверяю, которые до сих пор в погонах и очень солидных, да, знаете, вот потери украинских вооруженных сил, вот когда активная фаза была, на период после Дебальцевского котла, да, ну, это значительно больше, чем 15 тысяч. А это значит больше, чем весь Советский Союз потерял в Афганистане, понимаете? Это я вам скажу, это ой-ой-ой. Вот. Ну и кроме того, есть перебежчики, например, да, там, которые, ну, бегут с украинской стороны на сторону, так сказать, этих непризнанных республик. Много чего есть. И в этом смысле у нас достаточно уверенная, очень спокойная позиция, да, и мы говорим, да, мы понимаем, что вы все равно будете говорить на черное-белое, понимаем, по каким причинам, мы себя ведем в этом смысле спокойно, да, мы, наша позиция совершенно ясна, вы беснуетесь, вы пытаетесь вот этот балаган весь развернуть, что ж поделать, что ж поделать, понимаете, Надя, вы... Вот смотрите, да, вот опять же так, кто что делал, кто что запрещал и так далее. Да, один указ Порошенко касаемо запрета ввоза на Украину любых книг из России, он свидетельствует, во-первых, о неполной все-таки психической адекватности. Ну и во-вторых, если люди такого рода безумные вещи делают, да, ну вот кто в этой ситуации, мы же не запрещали ничего подобного, да, ну просто вот, какими бы мне были бы лютыми, да, но вот такой ерундой не занимаюсь. Ну, и человек, который способен, ну, значит, на принятие такого указа, да, ну, он способен и гораздо более дикие вещи делать. Любые, все книги запрещены. Во-первых, это глупость. Во-вторых, а почему до апреля? В-третьих, слышишь, парень, даже я, человек дремучий, знаю, что есть интернет. Да, в котором можно, так сказать, любую книжку скачать, да, и там ты границу не поставишь между украинским и русским интернетом. Это, ну, глупость.
Нет, ну это понятное дело, что это было показательное выступление, да, которое не это, преследовало да, цели это, да, вообще это, запретить да, русскоязычную
литературу. Это было такое там. Вот истеричное показательное выступление. Ну, если человек вот такое может с книгами воевать, почему же вы думаете, что он...
Ну, знаете, у нас депутаты Госдумы, вон тоже воюют с фильмами не вышедшими.
Нет, вы понимаете, все-таки депутаты Госдумы – это одно... А президент суверенной державы, да, такой вот, это все-таки другое, понимаете? Ну, это все-таки немножко разные вещи, потому что депутаты, да, разные бывают депутаты, да. Я вон помню, был депутат Марычев в Государственной Думе, он в огромном бюстгальтере ходил, прямо между рядов вот, депутатских, и ничего. Ну, ну, разные есть, действительно, попадаются откровенно такие вот забористые личности, что называется. Ну, что ж поделать. Ну,
просто, да, это дискредитирует, на мой взгляд, идею парламентаризма. Ну, об этом попозже поговорим.
Значит, толстомордненький Петя, так сказать, дискредитирует, очевидно, весь институт президентства на планете Земля. Понимаете, раз такие президенты бывают, решат марсиане, которые к нам прилетят из фильма Бондарчука, то вообще вот ни на что права не имеете, значит, и всех надо немедленно аннигилировать полностью.
Давайте, да, про другого президента поговорим.
Сейчас, просто чтобы завершить совсем с этой историей, да, я еще раз вам говорю, да, я не пытаюсь там заниматься каким-то протагонизмом и так далее. Я действительно искренне не вижу, ну вот, ну никакого интереса Москвы или вот этих вот донецких ухарей, да, чтобы вот развязывать такую ситуацию. А вижу этот интерес действительно обусловленный, да, разными причинами, значит, с украинской стороны. Дальше опять как с малазийским Боингом. Выгодно сбитие им, но сбили, конечно, мы. А вот такие мы дебилы, все время делаем что-то плохое, что очень выгодно, значит, противоположной стороне. В силу природной такой вот лютости и скудоумия, понимаете? И так же нельзя все время, да, вот стоять на исключительно такой логике. Ну, это же неправильно. Ну, и там сколько это будет продолжаться. Вот. Кроме того, у Порошенко у него просто еще очень мало времени в силу выборов, которые грядут во Франции, а потом и в Германии, да. И сейчас предсказать никто не может результат, да, тем более пошли там войны компроматов, черт его знает, что там во Франции. Ну, потому что ставки очень велики, потому что приходит ли Фион, приходит ли Марин Ле Пен, да, ну...
Вектор изменяется.
Вектор меняется сразу же и по санкциям, и по Евросоюзу, и почему хотите, да, ну совсем все плохо становится, да. Вот. А шансы такие есть, да, несмотря ни на что. И в Германии в самой, да, тоже ситуация, я вам скажу, да, такая веселенькая, понимаете. И Меркель, вот эти все отягощения, она говорит, что мы там Украину никогда не бросим и так далее. Ну, положено так говорить политикам. Но ей этот портфель без ручки, да, ну он сильно в тягость. Потому что своих проблем выше крыши. Тут еще эти 40 миллионов, понимаете, постоянно там, батяня, означает... купи нам мотороллер, понимаете, да что ж такое-то?
Это означает, что Украина рано или поздно вернется в орбиту интересов России.
Я не уверен, что России так уж сильно это нужно, потому что, понимаете...
Зачем тогда все, если не нужно?
А зачем вся Украина? Крым – одна история, Донбасс – другая история. Во-первых, с населением, да, вот той Украины очень сильно за это время, причем в таком вот шоковом режиме поработали и сильно промыли мозги, понимаете, когда средства массовой информации на предельной мощности молотят вот все-таки в таком пропагандистском варианте, это сказывается, на любом. Это сказывается, да. А нужны ли такие родственники, да?
Родственников не выбирают.
Родственников не выбирают, но я не уверен, что с такими, значит, вот товарищами можно будет делать какую-то делюгу. Хотя, знаете.
Нет, просто можно сейчас понять, какие планы у России в отношении Украины. Ну, кроме благопожеланий, чтобы всем было хорошо и война закончилась.
Нет, я не думаю, что есть какие-то вот такие сейчас долгосрочные планы. Не уверен, я бы так сказал. Потому что она быстро, во-первых, по-любому не разрешится, эта ситуация. Да? И второе, такую разбитую чашку склеивать очень тяжело. Вот. Хотя, опять же, не стоит...
Но если ее не склеивает Россия, будет же склеивать кто-то другой.
А в том-то и дело, что и вот этим кому-то другим тоже не сильно нужно. Хотя, вот по поводу антироссийских настроений, знаете, не стоит их переоценивать вот в каком смысле. У меня тут знакомая одна, она недавно побывала в Таллине, вы не поверите, да, и привезла мне оттуда сувенир небольшой, коробок абсолютно советского, вида. Такой, знаете, деревянный коробок, что называется, крепкий. На коробке, наклейка. Да? На наклейке изображен Путин Владимир Владимирович в летном шлеме, в летной куртке, улыбается, и по-английски написано «President of Russia, Путин». Да? И что он сопродает туристам в центре города. И знакомая моя, а она такая корпулентная дама, на полголовы меня повыше, она говорит этому эстонцу, который продает, она говорит: слышь, рыбоед, а ты что Путиным-то торгуешь? Он же кровавая гыбня и агрессор там и все такое прочее. Знаете, что он ей ответил, этот милый? Не русскоязычный житель Таллина, а эстонец, да, вот который. Он ей сказал: да, конечно, агрессивный, но очень хорошо продается, понимаете? Продается хорошо. Вот торгуем кровавым агрессором, понимаете? И в этом смысле я вам скажу так, что украинцы в этом плане, они, ребята, очень такие вот хозяйственные. То есть много любят говорить о национальной гордости, которая идет от Запорожской Сечи, но когда дело доходит до, посчитаемся за сало по нове. Вот, они так это. Понимаете, поэтому посмотрим. Но мне кажется, что в любом случае это будет все очень тяжело для самой страны. Они уж больно серьезную такую ставку на крайний такой вот национализм сделали. Добра им это не принесет.
Вот. Ну что, давайте поговорим о нашем другом соседе, союзном государстве, и его президенте Александре Лукашенко.
Да.
Который тут, вот я просто пока вас слушаю него, внимательно.
У меня от него медаль есть.
Вот, ну вот, смотрите, не пришлось бы ее возвращать.
Да, я как-то, знаете, почему я должен ее возвращать? Я с этой медалью нигде не бегаю, но пусть она в коллекции,
отберут.
Так сказать, не единственный лидер, который меня награждал, поэтому...
В общем, президент Беларуси Александр Лукашенко лютует.
Да что вы, даже не начинал.
Да. Нет, ну что, он вот... Здорово тут поговорил про нефтегазовый спор Минска и Москвы, охарактеризовал его как канитель, тягомотину, издевательство. Поговорил, значит, про инициативу Москвы устроить пропускные пункты на границах. При этом, значит, отменил визы для граждан 80 стран, которые будут на срок до 5 дней пребывать через аэропорт Минска. И, ну, действительно, вот прям цитирую по первоисточнику. Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко, это имеется в виду вице-премьер Беларуси, уже там, наверное, побледнел. Ему уже завтра переговоры продолжать с Россией. Как вы думаете, что стоит за такими выступлениями белорусского лидера? Это такой мягкий шантаж, к которому он не первый раз прибегает.
Ровно то же самое, что и всегда. Батька...
Но обещает адекватно ответить.
Да, это как обычно. Он всегда так. Вы понимаете, батька человек абсолютно в этом смысле надежный, предсказуемый.
Задорный.
Да? Значит, его концертные номера любимы народом, понимаете, союзного государства. И всегда идут на ура и на бис, так сказать, и так далее, да? Значит, он, вот я уже приводил в пример мамочку, которая нашла время, чтобы выйти и чайником жахнуть посреди комнаты. Значит, это точный расчет. В данном случае Белоруссия есть такая мамочка, вернее, такой папочка, да? Значит, он по происхождению своему председатель колхоза там или совхоза, я уж не помню, да? И в этом отношении мужик совершенно сметливый. То есть он такого хорошего, совершенно практического крестьянского складу, закаленный советскими временами, да, значит, с крепкой психикой, со здоровым чувством юмора, вот, который понимает, когда чему время. Вот он прекрасно понимает, что сейчас очень, так сказать, время удачное, чтобы немножко потрогать Москву за хибу. И сказать на тот предмет, что сильно дорогой у вас газ, нефть, так сказать, и все остальное прочее. Как же так, славянские братья? Да? Он прекрасно понимает, что в Москве сейчас большой такой вот разбор полетов на эту тему и большой вот какой-то скандал невыгоден. Он продолжает завоевывать себе очки перед Западом. Потому что, как вы помните, он был последним диктатором Европы, и это было самое главное зло современности для Евросоюза, да и для Штатов, да. И посмотрите, как он прекрасно перестал быть этим главным злом. Запад его практически любит, да. Все западные санкционные продукты немедленно устремились в Белоруссию. Как-то подзабыли честные западные журналисты о том, что там,
собственно... Сидит последний диктатор Европы.
Сидит последний людоед Европы, съел всю оппозицию, значит, нету демократии, значит, ничего нету, и кошмары, и ужас, и так далее, да. Насколько красиво, некрасиво вот это вот поведение, да, его, вот уж про что бульбасы в последнюю очередь всегда думают, это по поводу того, как они выглядят, да. Крестьяне, они вообще редко на этот предмет морочатся, да. А Белоруссия такая милая совершенно страна, где никогда не было своего дворянства. Да? И знаете, всегда это накладывает определенный отпечаток. Да?
Вот как вы сейчас обидели дружественный народ и президента.
Обиженных знаете, что с ними делают? Потом я вам расскажу, не в эфире. Но если вы у зэков спросите, они объяснят, что с обиженными делают, как часто и в каких позах. Да? Значит, понимаете, какая штука? Ну, Белоруссия интересная такая страна. Мне приходилось там и лекции читать, и просто бывать, и в казино играть. Я вам расскажу, как она выглядит как страна такая беспроблемная совершенно, без преступности, без того, без всего. Но вот по поводу, насколько им все равно, как выглядит что-то красиво-некрасиво в чьих бы то ни было глазах. Последний раз я там бывал, значит, когда была большая международная такая конференция журналистская из разных стран, приезжали там, все там, ну, так, буквально советское гостеприимство, там, в лучшем отеле, там, на центральной этой проспекте рядом с КГБ нас поселили, все там замечательно. И вот журналисты собираются, как обычно, да, на таких конференциях и тусят, да, в лобби-баре, да, вот на первом этаже отеля, выпивают, закусывают, спорят, ругаются, смеются, там, да, там, что-то друг другу рассказывают и так далее. И вот мы сидим такой большой интернациональной компанией, разговор на сразу на нескольких языках идет там. И с нами сидела белорусская журналистка одна и одна преподавательница белорусская из Минского университета. Вот они с нами сидят. Потому что тоже они участники этой конференции, у них бейджи там, все, так сказать, все дела, печенье к чаю. Дальше происходит безобразная совершенно история, которую я, ну вот она мне очень запомнилась. По их правилам, которые из Советского Союза остались в наследство, после 23.00 на территории отеля не могут находиться люди, которые в отеле не проживают.
Да-да-да-да.
Помните эти веселые времена, когда, значит, там сидим, пьем, причем вот на виду, да, вот не где-то там в номерах, да, а на первом этаже, вот тут же вход, там же все стеклянное вот это, вот сидим прям. Двое, так сказать, КГБшных, так сказать, статей красавцы подходят к этим нашим девушкам,
и просят их удалить.
Нет, они их берут за локти, так сказать, и просто выводят. Вот как это? С 12-м ударом карета превращается в тыкву. Вот оно просто на нас... Как, ну, как прошмандовок каких-то, понимаете? Как ночных бабочек, так сказать. Берут, значит, одну журналистку из, в общем, государственного же пула, да, так сказать, и вторую преподавательницу, доцента факультета журналистики местного университета. Выводят, так сказать, чуть ли не пинком под задницу, так сказать, ну, пошли вон отсюда, да. У всех вот так вот челюсти отвалились, да, так сказать. При том, что это, ну, не какая-то там трагедия, да, там, ну, хорошо, да, ну, не убили никого там, не растерзали, в тюрьму не посадили. Но это настолько противно и паскудно было, да, что, ну, что все просто вот как-то вот, ну, обалдели. Да? Мы-то, россияне, кстати, сразу поняли, вот, чем мы отличаемся от Белоруссии, да, ну, при том, что у нас там демократии нет и так далее, но, конечно, в России, ну, многие просто и не помнят, что такое возможно, да, вот, пожалуйста, там это было совершенно нормально, да, и все попытки как-то сказать, там, что вы делаете, ребята, да, ну, вы вообще понимаете, как это все выглядит, да, там, и так далее, абсолютно все равно, вот, по барабану совершенно. И батьке в этом смысле тоже по барабану. Он знает, что его имиджу уже никогда ничего... Он такие антраша выкидывал. Какие проблемы. Он прекрасно знает, что Путин с ним до конца никогда не поссорится так, чтобы в раздрызг. Он выкидывал с Баумгартнером этим, так сказать, и похлеще номера, когда он там ни в чем не повинного человека, так сказать, засаживал в тюрьму и шантажировал.
Теперь, да? Хочет уже следующего.
Да, хочет следующего, да, ну, хочет, перехочет, да, там, имеет ли право, так сказать, старичок-бульбачок устроить, так сказать...
Теперь он замахнулся на главу Россельхознадзора, да, если вот, просто кто не знает.
Хорошо, что девиц не похищает, понимаете?
И, между прочим, подает Россию в суд из-за сокращения поставок.
Да, ну, у него бенефис, да, так сказать, у него потом ему ему обидно, что только Украина, 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 Украина. Да в конце-то концов, да. Ну, а мы тут, значит.
А чем обеспечен его такой невероятный кредит доверия и вседозволенность?
У нас не так
хорошим
много...
чувством юмора.
Во-первых, когда человек знает, что может покуражиться и побить посуду в этом ресторане и позадирать юбки на официантках, да, ну, в конце концов, почему нет? Ну, лишь бы не каждый день, да. Ну, иногда, как говорится, старик чудил, да. Ну, во-вторых, это же все шелуха. А не шелуха, это вооруженные силы, это размещенные силы реагирования, да, общее командование, да. И вообще, я вам скажу так, знаете, у нас не так много союзников таких вот настоящих в плане. Не тех, которые любой наш чих будут там тут же признавать, там, да, тут же там Абхазию признавать, Осетию признавать и так далее. Это не настолько и нужно-то бывает, да. А вот когда дело до серьезного, да, когда... А где учатся, так сказать, офицеры белорусских вооруженных сил? А какая у них форма? А кто ставит задачи? Да? А какая техника? А кто производит эту технику? Да? А куда они, так сказать, входят как подразделение и так далее? Поговорим.
А тогда, как вам кажется, чем оправдано такое невероятное гостеприимство, продемонстрированное президентом Беларуси, когда он отменяет в одностороннем порядке? Но это же, ну, вряд ли из-за куража визовый режим для граждан 80 стран.
Ну.
Это что, привлечение в Минск туристов? Ну, странно, да? Там не так много гостиниц.
Послушайте, гостиниц там, во-первых, очень много. Вы просто не в курсе. Еще больше
я там была, почему же? У меня там родственники живут.
Так, а по вам видно, извините уж, так сказать, не хотел
сразу говорить. Что я там
бываю. И что бываете, и что родственники могли даже вот и не признаваться. Но это хорошо, что сознались. Еще больше там казино, чем гостиниц. Там вот все казино, такое ощущение, что все российские казино, которые
переехали
тут прикрыли, они переехали туда, там просто вот дворцы какие-то, так сказать, и правда полупустые, потому что, хотя наши туда ездят играть, но Лукашенко хочет, чтобы вся Западная Европа у него играла, значит, на деньги, потому что там нет таких глупых ограничений, как в Швеции, там, Скандинавии, по ставкам и так далее, сколько хочешь ставить. Вот с какими-то наличными пришел. Это такой, знаете, Лас-Вегас, да? Во-первых, он хочет реально, чтобы к нему ездили, чтобы перестали рассказывать сказки о КГБшных комиссарах, которые там всех хватают, понимаете, прямо на там...
Хорошо, но он же не понимал, просто, понимаете, тогда получается некоторое нарушение логики, да? Потому что если у нас в Беларуси действительно такое тесное военное сотрудничество, о котором вы говорили, но он же не понимал, что отмена виз для граждан, которые продолжают иметь визовый режим с Россией, не может не привести к тому, что будут на границе выставлены какие-то там дополнительные редуты.
Не понимал. И что? Еще раз говорю, что он думает старикан о себе сейчас, да? Во-первых, редуты там, не редуты, это пусть Россия разбирается, тратит деньги какие-то дополнительные, он и не собирается.
Так получается тогда, что Лукашенко у нас вообще можно все?
Ну, нет, не все, конечно, так сказать, но у него коридор широкий, во-первых. Во-вторых, но нам ведь тоже в какой-то степени выгодно, чтобы у нас была вот эта приоткрытая белорусская дверка. Вы уж так тоже, ну...
Чтобы к нам, вы что говорите, чтобы к нам санкционные, вернее, бананы, выращенные на территории Беларуси, ну, с устрицами попадали?
Ну, например. Показательные все эти сжигания, это вещь хорошая, конечно, да. Но вы знаете, так сказать, реальная политика внутренняя, она иногда все-таки бывает более тонкой, чем вот такое топорное раздавливание четырех гусей, уверяю вас, да. Всегда какой-то иметь дополнительный клапан, да, для, значит,
форточку,
так сказать, это никому не вредило, да. Поэтому Лукашенко исполняет вот этот в широких шароварах белорусский народный танец, к которому всегда очень серьезно отнесутся в Брюсселе, потому что Брюссель — это, собственно, стойбище дегенератов, они все это за чистую монету могут схавать и решить, что действительно вот у Беларуси конфликт с Россией начинается, надо поддержать Белоруссию, надо отнестись по-хорошему к главному
гульбашу. Так а вдруг президент, да, Беларуси так увлечется своим танцем, опять же, используя опыт вседозволенности, начнет раскланиваться перед Европой?
Нет. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Все равно надо смотреть, у кого Булат в руках. Да? А Злата, да, так оно звенит, блестит, переливается, так сказать. Он человек решительный, дерзкий, но, во-первых, не молодой.
И мне кажется, что он вечный.
Нет, он вечный, но они такие все вечные. Ну, как бы порог все равно существует, так сказать. Знает, что кто бы то из его сыновей не наследовал ему, он уже не будет иметь такого веса. Тоже надо будет договариваться. И туда, и сюда, и по-всякому, так сказать. Но пойти на какой-то абсолютный такой вот Россией раздрызг, он никогда не пойдет. Ему страшно нравилось то, что именно Минск был выбран для вот этих вот переговоров, да, чтобы медиатором был он, радушным хозяином он. И, как вы понимаете, Надя, это не было предложение ни Меркель, ни Оланды, вот этот Минск. Им этот Минск, знаете, там. Это наше было предложение, да, и мы по такой проброс сделали. Ну, начнет он совсем уже, так сказать, в крутое пике входить.
Отключим газ.
Ну, найдем слова, понимаете. И, ну, милые они люди, на самом деле, не так у них все хорошо, продукты у них замечательные. Количество белорусских магазинов в Петербурге растет. Знаменитая сеть «Белорусачка» через «А» пишется, так сказать, она вот по всему Питеру, и все недоумевают, почему же там не «Белорусочка» написано, а «Белорусачка». А это так по-белорусски просто, да, поэтому, а пусть. Наверное, что-то выторгает себе, понимаете, а может, не выторгает, ну, движуха какая-то, да. Относиться к этому суперсерьезно не стоит.
Ну, давайте тогда на этом закончим. Про политику поговорим, о культуре.
Культура-мультура. А про домашнее насилие не будем?
Про домашнее насилие обязательно будем, только вот не сегодня,
получается. А про антисемитизм?
Про антисемитизм точно. Пока тему закрыли.
Где ты надеялся?
31 января в Государственный Эрмитаж нагрянули оперативники Федеральной службы безопасности. Ну, вроде как все закончилось благополучно на сегодняшний момент. Их интересовали.
Нагрянули. Вот прям нагрянули, понимаете? Вот. Прям как вот
каратели
пришли в деревню на рассвете.
Конечно, когда мы говорим про ФСБ, они нагрянули.
Да ладно вам.
Это такой устоявшийся штамп.
У вас просто никогда ни задержаний не было, ни допросов, ни обысков. Поэтому вы так вот и любите эти штампы говорить. Прямо сейчас вот нагрянули такие, понимаете?
Хорошо, зашли на чай.
Зашли, конечно.
Да, интересовались документами.
Очень вежливо себя вели.
Фондохранилище, которое строится на Школьной улице, там не досчитались они каких-то денег. Ну, действительно, Михаил Петрусский достаточно спокойно отреагировал на этот визит. Так философски заметил, что мы живем в условиях, когда кругом жулики.
Он сказал не только это, он сказал о том, что когда на тендерах побеждают самые не пойми какие, так сказать, потому что они дешевые, и поэтому самые неумелые, и постоянные проблемы с выполнением работы графиков и так далее, что такой закон – это идиотизм. Я абсолютно с ним согласен, да, потому что от этого закона все только стонут, да, с этими.
Это
и никакой надежной двери, так сказать, для жульничества все равно нет, да.
Ну да, получилось, что этот закон не поставил никакой надежного заслона от коррупции.
Не поставил, да. И я думаю, что это продолжение вот этой вот истории, когда присел заместитель министра культуры по строительству, да, вот это вот все оно.
Ну там оттуда, собственно, как говорится, да, ноги растут.
Да, и будут расти шире, вглубь, так сказать, и туда, и сюда. Все забеспокоились, не связано ли это. Вот Петровский высказался по поводу передачи Исаакиевского собора православной церкви. И тут вот, как вы выразились, там кровавая гобнята тут же и нагрянула, понимаете, с наганами. И
я
прямо
говорила,
в Эрмитаж. Да,
нагрянула.
Нагрянула, да. Вот, прям поутру, да, вот так. В 6 утра, как они любят прийти в адрес. Но Эрмитаж это все-таки не адрес, понимаете. Вот. Поэтому это никак не связанные вещи. И он, кстати, Петровский об этом сказал. А мог бы и не говорить, потому что, в принципе, это очевидно, что это никак не связанные вещи. Значит, его самого в следственный изолятор ФСБ никто не потащит, уверяю вас. Вот, нереально просто. И, да, и незачем, и не нужно, и нереально, и вообще, и глупости какие-то, да. Вот. А то, что, ну, он же государственный Эрмитаж, да, то, что на государственных стройках у нас, где материализуются какие-то сумасшедшие деньги.
Да, да, мы это видим в Петербурге, вот, да, допустим, у нас памятник этому явлению на Крестовском острове.
Да, ну так, а в каком-то смысле Эрмитаж это еще и круче, чем стадион всем известный, потому что должны быть построены отвечающие всем последним технологиям, да, хранилища. Вопросов, в том числе по хранилищам, много было разных, да, и так далее. Вот надо их как-то уже выводить из риторической плоскости, да, поэтому деньги тоже атомные, по большому счету. Ну, где атомные деньги и абсолютно дебильный закон о тендерах, ну, там рано или поздно обнаруживается чекистская морда, да, значит, из экономического подразделения, которое начинает там ковыряться и говорить, а тут что-то такое, нам кажется, что это... Пора уже кого-то хотя бы посадить, да, кто вот за этот весь банкет отвечает. Да. Поэтому, вот, ну что, ну, обычная вещь какая-то, да. Вот. Большая государственная стройка, значит, большие государственные деньги, значит, большие чекистские ресурсы, которые приходят, когда предсказуемо кто-то что-то начинает тырить. Да. У нас же как, ну, все же должны пределы быть, да. Одни строят, другие воруют, третьи сажают, да, чтобы безработицы не было. Надо, как, чтобы как-то вот так вот оно, движуха какая-то происходила, понимаете?
И давайте теперь про другое дело поговорим, про дело, которым очень активно занимается бывший прокурор Крыма, нынешний депутат Госдумы Наталья Поклонская. Никак ей не дает покоя все-таки.
Мы с вами по-разному к ней относимся, да. Никак ей не дает покоя.
Да, еще не вышедший на экраны фильм Алексея Учителя «Матильда», который повествует о сложных отношениях.
Ну, Леша, это тоже пряник еще нашел, за какую тему взяться, да. Все ему хочется, чтобы оно так это вот колыхнуло атмосферку.
Ну, имел право. В общем, Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств на создание фильма. Вероятно, и до сих пор не дают, даже 100 лет спустя, какие-то идеи о заговорах и наговорах на нашего последнего императора.
Она же, для нее Николай II – это совершенно сакральная фигура. Да? Она с портретом Николая II шествовала...
Да, посещает массовые мероприятия.
Нет,
это
был к тому же 9 мая и Бессмертный полк. Да, что, ну, выглядело
массовые мероприятия.
Что выглядело несколько странно, прямо скажем. Да? Тут ее недавно показывали по телевизору, когда она сидела в Государственной Думе и смотрела прямо перед собой. Я испугался, честно сказать. Совершенно такое вот фанатичное лицо с горящими глазами несчастной молодой женщины, да. Я думаю, что...
Там о чем на трибуне речь шла? Может быть, оно было оправдано контекстом?
Такое выражение лица не может быть оправдано ничем, никогда, особенно, когда молодая и, в общем, симпатичная женщина, ей бы, что называется... развратом заниматься, а не вот такими дуростями, как сидение в Государственной Думе, да, более естественно было бы. Я думаю, что это вопрос ее личной трагедии, да.
Так а в чем трагедия?
Я сейчас объясню. Как мне кажется, уже практически с медицинским каким-то уклоном. Что произошло, да, значит, жила-была сотрудница украинской прокуратуры. И когда начались вот эти вот события в Крыму, она, в общем, не сильно кому известная дама молодого достаточно возраста, с 2 звездами на погонах, что соответствует по армейской позиции просто подполковника, да, она сделала выбор. Да? И несмотря на ту присягу, которую она давала там, значит, Украине, да, как сотрудник прокуратуры украинской, она сделала выбор в пользу России. И этот выбор был, Наденька, очень все равно непростым.
Тем не менее, Россия выбор ценила.
Погодите. Он непростой и для мужиков-то. Потому что, когда ты делаешь этот выбор, а она его делала, когда вообще не ясно было, как чем, так сказать, обернется, да, так сказать, то ли всех потом перестреляют и посажают там, то ли еще чего-то, да, ты сделал ставку и не знаешь, как она сыграет. Но ставка такая, ценой в жизнь, что называется, да. И вот она ее сделала, оказалось, что она сыграла, да, но она сыграть-то сыграла, а на нее обрушилось сразу все. На нее обрушилось внимание средств массовой информации, мировых средств массовой информации. Она стала героиней в японских аниме, да, так сказать, серьезно, так сказать, да, там вот. Она стала антигероиней во всех украинских СМИ, где ее как только не называли и к чему только не приговаривали. И какая-то такая вот полная такая вот... У нее мгновенно, сразу, решительно и совершенно страшно, динамично изменилась жизнь, да? То есть когда-то просто обычная такая, ну вот провинциальная, в общем, дама... Вдруг оказалась, ну, такой вот мировой знаменитостью на полном совершенно серьезе. Да?
Причем тут Николай II, фильм «Матильда».
Погодите, вы, если можно, вы же не хотите, чтобы студийное насилие здесь началось, понимаете?
У нас времени нет.
Тем более, что я знаю, где у вас родственники, и буду оправдывать это все, значит, неправильные позиции белорусского президента. Да? Вот когда на нее все это обрушилось... Потом на погоны следующая звезда, потом объятие, так сказать, со стороны нашего верховного главнокомандующего, да, такие подбодрительные, потом генеральский погон, да, значит, потом прокурор Крыма, все такое прочее. А она обычная, совершенно не готовая к этому, да, вот никакого-то большого образования нет, да, она там Суворова с Грибоедова путает, да, там, ну, там ей... какие-то, значит, на эхе Москвы ее ловят на неточных цитатах, да, там, и все такое прочее, она совершенно, ну, видно, да, что у человека так жизнь складывалась, что, ну, вот, не готова она к этому всему. А это как излучение, как гамма-излучение на мозг, правда, да, не все с этим справляются, да, звездная болезнь, да, и... Она бывает в разных формах совершенно, да, не только вот зазнался человек и ходит таким дураком, ой, а какой, да. Значит, звездная болезнь, она как гамма-излучение, которое идет через мозг, да, у каждого разворачивается в свою какую-то сторону. Кто-то начинает ощущать себя мессией, есть миссия, да, так сказать, Бог меня избрал, да, значит, я не случайно вот здесь вот и видит знаки, да, все решено верховными, а мы лишь читаем их знаки, да, и уверовать может человек всерьез, да, что он избранный, да, а потом приснится какой-то сон, да, значит, и вот уже ты идешь с портретом Николая II, да, хотя...
Хорошо, ну, там... а почему человек с такой неустойчивой психикой оказывается в парламенте, в Госдуме?
А я вам объясню сейчас, почему. Потому что когда начинают вдруг проявляться вот эти вот признаки, да, какой-то такой вот не совсем, ну, такой вот решительно в одну узкую полоску сжатые губы, да, значит, какие-то такие, значит, эти там все. А человек прокурор целого субъекта Российской Федерации, да, это огромная власть, между прочим, да. И с этой властью, когда тебе, значит, периодически Николай II снится, можно наломать очень больших дров, искренне веруя, да, что ты делаешь какое-то важное, значимое дело, исполняешь какую-то миссию и так далее. Да? А сделать с тобой ничего нельзя, потому что ты героиня, да, и тебя там просто в клинику неврозов поместить ну, совсем не кошерно, потому что тут же забьются в радостном припадке бандеровцы, так сказать, на Украине, да, которые скажут, а, вот они, так сказать, герои Малороссии, да, все они шизофреники, так сказать, вяжут веники, да, поэтому надо как-то тактично все это и, так сказать, там, знаете, вам, конечно, очень идет прокурорский мундир, Ну, уверяем вас, значок депутата Государственной Думы пойдет еще больше. Он прямо подходит к цвету ваших небесных глаз. К тому же на этом месте вы сможете больше сделать, чаще будете в Москве. В Москве замечательные школы, так сказать, и вашему ребенку будет где, значит, как-то там то все пятое.
Нет, видите, конечно, это очень благородно, и, что вы нельзя... так сочувствуете депутаты Госдумы, я вот еще-то сочувствую гражданам России. Потому что, понимаете, все-таки законы, да, законы... а все-таки парламент — это то место, где должны приниматься законы, их должны писать лучшие из лучших.
Да, конечно, и поэтому я, например, считаю, что спортсменам нечего делать в Государственной Думе, ровно как и актерам, так сказать, и прочим акробатам, да, но это мое такое, так сказать, мнение. Я ее жалею, я не то что сочувствую, я ее жалею, мне ее жалко, потому что она, по большому счету, вот она, ну, мне кажется, жертва, попавшая вот в этот поток гамма-излучения, да, всего, что обрушилось на ее хрупкие, такие красивые женские плечи, да. Я видел, как свирепые, грозные, так сказать, и здоровенные мужики-то с этим не справлялись, сломались, как спички, да, так сказать, в ужасных совершенно мудаков превращались.
Тем не менее, Андрей,
да?
Ну, получается...
Погодите,
да, что...
дайте я договорю. Вы не бойтесь за наш народ и за наши законы, потому что в Государственной Думе работает несколько сотен человек разных. Там...
Поэтому у нас и законы такие.
Законы, да? У нас разные. У нас есть законы хорошие, есть законы не очень хорошие, есть законы неудачные. Да? Но поскольку Государственная Дума, она народная, она должна отражать весь спектр того, что есть в нашем российском народе. В том числе с разными чудаческими отклонениями. И я лично, наблюдая вот эту вот выставку достижений депутатских, да, видал и вовсе странных персонажей, она не самая из них лютая, да. Значит, ну, немножко заклинила девицу, так сказать, на Николая II, да, так сказать. Ну, ее заклинило, во-первых, искренне. Она искренне считает, что происходит поругание...
вот, и вторжение в личную жизнь.
Императора, причисленного к лику святых. Ну, конечно, это мракобесие. Ну, конечно, это абсолютное мракобесие вот этой вот неулыбчивой, так сказать, дамы, которая считает, что она исполняет миссию. Да? Ну, она же борется, да, так сказать, она же с демонами воюет. Как вы не понимаете, она же день и ночь ведет эту священную войну, так сказать, и с огромную боль испытывает из-за того, что не столь удачно эта война. Вы... Она на вот этой всей военной нашей вот истории, да, она такая, как мне кажется, тяжело раненая. А вы над ней смеетесь, да? А потому что вы воспринимаете, что раненые могут быть только которых пулей или осколком зацепило, да? А я видел, как люди от войны, ничем не зацепленные, просто вот умирают, потому что их по-другому ранили, да? И самые тяжелые военные поражения – это поражения психические, когда ты спать не можешь, когда тебе там много лет, как это, да, вроде скинул давно автомат с плеча, да, значит, а просыпаешься ночью, вот он стоит рядом у кровати, поблескивает, рукой пытаешься схватить, да, а нету ничего, морок один, понимаете. Я-то это знаю по себе, потому что мне такая хрень много-много лет снится, понимаете. Вот просто хорошо это знаю. У меня от таких вот всяких ужасов, связанных с невозможностью человеческой психики какие-то вещи перебороть. У меня много друзей умерло от этого, понимаете? Просто умерли. Просто молодыми на тот свет ушли, понимаете? В земле сейчас лежат. Потому что не смогли вернуться, что называется, да? Не раненые никакие были, да? Просто молодыми вот спились, так сказать, и померли. Вот, поэтому мне ее жалко относиться к этому всерьез. Видеть в этом серьезную угрозу. Значит... Алексей Учитель, я его хорошо знаю. Вот он дал тут интервью, где пожаловался на Поклонскую и сказал, что тоже напишет в Генпрокуратуру уже с жалобой на нее. Мне хочется сказать: Леш, ну ты здоровый, успешный мужик, да? Ты, никто тебя не тронет, никто не будет запрещать никакую Матильду и так далее. Не обращай ты внимания на эту девчушку, да? Ну, не надо. Ну, ей больно, страшно и одиноко, а ты с ней начинаешь через прокуратуру. Ну, пожалей ты ее, да, так сказать. Она в каком-то смысле достойна человеческой нормальной жалости и так далее. Не надо смеяться. Это вот... это, как вам сказать, да, это ломка, она ее кто вьетнамским синдромом называет, кто афганским синдромом, то ли еще что-то. Но это вот такой вот наивысший накал, и потом не отойти. Вот, вот что она переживает на самом деле. Вот из-за этого у нее чердачок немножко подхрустнул, так сказать, и поехал в сторону, да. Дай бог, чтобы оно отпустило, понимаете? Дай бог, чтобы она улыбаться по-человечески начала.
Ну, давайте вот на этой благопожелательной ноте сегодня и закончим нашу с вами встречу, наш сегодняшний разговор, и попрощаемся с уважаемыми пользователями интернет-канала «Фонтан Кофе» до следующей пятницы.
А в следующий раз будет антисемитизм и домашнее насилие?
Это посмотрим, как будете себя вести. До свидания.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка офис».